Лю-Э. Путешествие Лао-Цаня. Глава первая. О том, как земляные плотины не сдерживали воду, и год за годом происходили стихийные бедствия, и как ветер нагонял волны, и повсюду таилась опасность. Рассказывают, что в провинции Шаньдун в округе Дэнчжоу за восточными воротами была большая гора, именовавшаяся Пынлайшань. На горе стояла беседка под названием Пынлайгэ. Эта беседка была построена с необыкновенным мастерством. Легкие разрисованные балки летели, как облака. Жемчужные занавеси не спадали, словно капли дождя. На западе был виден город. Из тысячи труб поднимался дым. На востоке — волны безбрежного моря, вздымающиеся на тысячи ли. Именитые люди города, часто вечерком захватив с собой чарки и вино, отправлялись в беседку и проводили там ночь, готовясь на следующее утро в предрассветной мгле встречать на море восход солнца. Это постепенно вошло в привычку, но об этом мы пока говорить не будем. Рассказывают еще, что в тот год в провинции Шаньдун появился заезжий гость по имени Лао Цань. Настоящая фамилия этого человека была Те, а имя состояло всего из одного иероглифа «Ин». Прозвище Цань он взял себе потому, что любил историю о монахе Лань Цане, который жарил сладкий картофель. Полностью это прозвище звучало Бу Цань, но так как заезжий гость был человеком весьма приятным, все почтительно называли его Лао Цанем. Так эти два иероглифа, Лао и Цань, стали его вторым именем. Лет ему было всего 30 с небольшим, он происходил с юга, из-за реки Янцзы. В свое время он немного изучал классические книги, но в сочинениях по 8 разделам оказался не слишком искусным. Поэтому в учебе он не преуспел и никакой степени не получил. В преподавателя брать его никто не захотел, а заняться торговлей в таком возрасте было уже поздно, и он остался неудел. Когда-то отец его тоже был чиновником 3-го или 4-го ранга, но его сгубила непрактичность. Не умея брать взятки, он промаялся в нужде 20 лет и, в конце концов, возвратился домой, продав свой халат, чтобы заплатить за дорогу. Подумайте, могли ли у него остаться хоть какие-нибудь средства, чтобы помочь сыну? Отец не обучал Лао Цаня никакому ремеслу, которое могло бы его прокормить. Он ничем не сумел заняться, и, естественно, что слова «голод и холод» вскоре стали ему хорошо знакомы. Но как раз в то самое время, когда положение казалось почти безвыходным, всезнающее небо никогда не обходит человека, в его родные места пришел один даос. Этот человек бродил с колокольчиком и заявлял, что он учился у магов и умеет лечить все болезни. Люди приглашали его к себе, и он действительно вылечивал больных. Лао Цань стал умолять даоса, чтобы тот сделался его учителем, овладел несколькими заговорами и с тех пор тоже, звеня колокольчиком, ходил по больным и тем кормился. Так в скитаниях прошло 20 лет. В этом году, как раз незадолго до того, как Лао Цань пришел в провинцию Шаньдун, в древнюю область Цяньчэн, один из местных богачей, Хуан, по имени Жуйхэ, уже в который раз заболел какой-то странной болезнью. Все тело его покрылось язвами. Каждый год ему удавалось залечить часть из них, но на следующий год в другом месте появлялись новые язвы. Прошло много лет, но никто не мог вылечить его. Каждое лето болезнь возобновлялась и проходила лишь к празднику осеннего равноденствия. Весной, как только Лао Цань пришел в Цяньчэн, управляющий богача Хуана спросил его, есть ли способ излечить человека от этого недуга. «Есть», — отвечал Лао Цань. «Но только вряд ли вы меня послушаетесь. В этом году я пока применю мало искусства, попробую собственный метод. А если хотите, чтобы болезнь больше не повторялась, то и этого нетрудно добиться, нужно только испытать способ древних людей. Как известно, лечить все болезни научили нас Шэньнун и Хуанди. И только от этого недуга противоядие было изобретено великим Юем». После Танской династии один Ван Цзин умел его применять, а после него никто уже не знал этого способа. Считайте, что вам невероятно повезло. Я, презренный, тоже кое-что смыслю в этом. Так богач Хуан оставил Лао Цаня жить у себя в доме в качестве лекаря. И вы только подумайте, в тот год у больного хотя и возникло небольшое нагноение, но ни одной язвы так и не появилось. Вся семья Хуана пребывала в великой радости. Праздник осеннего равноденствия прошел, и опасность окончательно миновала. Все были до крайности удивлены и обрадованы тем, что у богача Хуана не появилось больше язв. Этого не бывало уже в течение 10 с лишним лет. Тотчас же позвали труппу актеров, которые целых 3 дня играли в знак благодарности духам. Потом в западном цветнике был сооружен искусственный холм с хризантемами, и начались веселые пиршества. Пообедав и изрядно выпив, Лао Цань почувствовал во всем теле некоторую усталость. Он тотчас отправился к себе в комнату и прилег на широкую тахту отдохнуть, но не успел он закрыть глаза, как вдруг с улицы вошли двое. Одного из них звали Вэнь Джанбо, другого — Дэ Хуэйшэн. Оба они были хорошими друзьями Лао Цаня. «Лао Цань!» — разом воскликнули они. «Такой прекрасный день! А ты почему-то сидишь дома?» Лао Цань поспешно поднялся и пригласил их сесть. «Я устал от беспрерывных 2-недельных пиршеств. Они мне невыносимо надоели». «Мы хотим отправиться в округ Дэнчжоу, полюбоваться видом из беседки Пынлайгай, и вот зашли пригласить тебя. Коляска для тебя уже нанята. Собирайся поскорее и тронемся в путь». Вещей у Лао Цани было не так уж много. Несколько томиков древних книг, 3-4 научных прибора и все. Собраться проще простого. Через минуту он уже влезал в коляску. Недолго друзей обдувал ветер и мочила роса. Вскоре они достигли Дэнчжоу. Разыскали под горой 2 комнаты, сдававшиеся гостям, и расположились там, наслаждаясь необыкновенным пейзажем морского города и неожиданно возникающими волшебными миражами. На другой день Лао Цань сказал своим друзьям: «Говорят, что здесь необычайно красив восход солнца. Давайте не будем сегодня ложиться спать и посмотрим. Каково ваше мнение?» «Когда у старшего брата возникают высокие стремления, младшие братья всегда следуют ему», — ответили те. Стояла осень, и хотя наступила пора, когда день равен ночи, на заре и во время захода солнца сырой воздух долго еще отражал его лучи, и поэтому казалось, что ночь короче дня. Друзья достали 2 бутылки вина и закуску, которую привезли с собой. Они долго пили вино и, беседуя по душам, не заметили, как восток постепенно начал светлеть и, наконец, засиял ярким светом. Но на самом деле до восхода было еще далеко. Эта даль озарялась невидимыми солнечными лучами. Они снова стали беседовать. «Теперь уже скоро», — промолвил Дэ Хуэйшэн. «Почему бы нам не подняться наверх в беседку и не подождать там?» «Вы слышите, как свистит и свирепо воет ветер?» — возразил Вэнь Джанбо. «Наверху слишком открытое место. Боюсь, что мы замерзнем. Ведь там не так тепло, как в этой комнате. Уж если подниматься, то надо одеться как следует». Все так и сделали, и, захватив с собой подзорные трубы и коврики, стали подниматься по винтовой лестнице. Пройдя в беседку, они сели за стол, стоявший у окна, и устремили взгляд на восток. В море пенились волны, похожие на высокие белые горы. Кругом расстилался безбрежный простор. На северо-востоке в синеющей дымке темнели крошечные точки островов. Самым ближайшим из них был остров Чаньшаньдао, длинные горы. А еще дальше раскинулись острова Даджудао, большие бамбуки, и Дахайдао, черный остров. Ветер, врываясь в беседку, ревел так, что все кругом дрожало. Казалось, будто беседка раскачивается под его напором. На небе громоздились облака, и видно было, как с севера идет огромная туча. Она, казалось, хотела придавить облака и теснила их все дальше и дальше на восток, а они, наступая друг на друга, с поразительной быстротой меняли свою форму и окраску. Через некоторое время облака стали багровыми. «Судя по всему, брат Сань, сегодня нам не видать восхода», — воскликнул Дэ Хуэйшэн. «Ветер и волны морские, чувства тревожат людские. Даже если нам не удастся увидеть восход, мы можем считать, что пришли сюда не напрасно», — ответил Лао Цань. В этот момент Вэнь Джанбо, пристально смотревший в подзорную трубу, вдруг воскликнул: «Смотрите! На востоке какая-то черная точка! Она колышется вслед за волнами, то появится, то снова скроется. Это, наверное, судно». Дэ Хуэйшэн и Лао Цань взяли подзорные трубы и тоже стали наблюдать за точкой. Они долгое время всматривались вдали, и, наконец, один из них подтвердил: «Да-да, посмотрите, там на горизонте действительно какая-то черная линия. «Это наверняка корабль!»
Но корабль уже скрылся из глаз.
Де Хуэшен стал наблюдать за тем местом, где появился предмет. Все ждали, затаив дыхание. Вдруг Де Хуэшен громко закричал. «Эй, смотрите! Там, среди огромных волн, парусное судно! Ему грозит смертельная опасность!»
«Где? Где?» — воскликнули его друзья.
«Смотрите прямо на северо-восток! Вон те белоснежные буруны! Это ведь остров Длинные горы! Они постепенно приближаются к нему!»
Его друзья взглянули в подзорную трубу и заахали.
«Ай-яй-яй! В самом деле, оно в страшной опасности! Хорошо еще, что до берега не больше 20-30 ли! Можно причалить!»
Прошло около часа, и судно подошло совсем близко. Все трое с замиранием сердца внимательно наблюдали за ним. Оказалось, что судно длиной около 23-24 джанов — это был довольно крупный корабль. Капитан стоял на мостике. Под мостиком четыре человека с трудом поворачивали штурвал. На шести мачтах висели старые заплатанные паруса, и только на двух паруса имели сравнительно новый вид. Очевидно, это был восьмимачтовый бриг. Груз, который вез корабль, был, вероятно, очень тяжел, и друзья решили, что в трюме ценные товары. Людей, сидевших на палубе, мужчин и женщин, они даже не пытались сосчитать. На судне не было ни навеса, ничего-либо подобного, где можно было бы укрыться от ветра и солнца. Своим жалким видом люди на палубе походили на пассажиров третьего класса в поезде «Пекин-Тяньцзинь». В лицо им бил холодный северный ветер. На одежде застывала белая пена от хлещущих волн. Они промокли насквозь и, изнемогая от голода и страха, дрожали, видимо, потеряв всякую надежду на спасение. Под каждым из восьми парусов стояло по два человека, травивших шкоты. На носу и на корме толпились люди, по одежде походившие на матросов. В правом борту уже зияла огромная выбоина размером около трех джанов, и волны сквозь нее обрушивались на корабль. В том же борту виднелась еще одна трещина длиной примерно в джан, через нее тоже просачивалась вода. Вообще в бортах не было ни одного места без вмятин и пробоин. Между тем, восемь матросов, управлявших парусами, добросовестно травили шкоты. Все они были заняты только своими парусами и нисколько не пытались согласовывать свои действия, точно каждый из них плыл на отдельной лодке. Остальная команда сновала среди мужчин и женщин, едущих на корабле, и трудно было разобрать, что они там делали. Наконец, друзьям удалось рассмотреть их в подзорную трубу. Матросы грабили пассажиров, отбирали у них припасы, сдирали одежду.
«Ах, негодяи!» — не удержавшись в ярости, вскричал Вэнь Джанбо, который отчетливо разглядел все это. «Вы только посмотрите! Корабль того и гляди пойдет ко дну! Они не думают, как бы поскорее добраться до берега, и вместо этого тиранят честных людей. Ух, я бы им сейчас!»
«Не надо сердиться, брат Вэнь», — вмешался Де Хуэйшен. «Судно от нас всего в 7-8 ли. Подождем, пока оно пристанет к берегу, и постараемся утихомирить их».
Как раз в этот момент они увидели, что на корабле убили нескольких человек и выбросили их тела за борт. На судне повернули руль, и оно снова стало удаляться в открытое море. На восток. Вэнь Джанбо в ярости затопал ногами.
«Стольким невинным людям суждено погибнуть от рук нескольких кормчих! Какая несправедливость!»
Он помолчал немного и снова продолжал.
«У подножия нашей горы есть рыбачьи лодки. Почему бы нам не взять одну и не поплыть к ним? Мы могли бы убить этих рулевых и заменить их другими. Тем самым мы спасли бы жизнь всем этим людям. Подумайте, какое благородное дело мы можем свершить! Сколько радости оно нам принесет!»
«Да, такой поступок принес бы нам моральное удовлетворение», — ответил Де Хуэйшен. «Но вряд ли он уместен и увенчается успехом. Как вы считаете, брат Цань?»
Лао Цань засмеялся. «Брат Вэнь, в этом плане есть свой смысл. Не знаю только, сколько полков ты хочешь взять с собой, чтобы отправиться туда».
«Зачем шутить, брат Цань?» — гневно ответил Вэнь Джанбо. — Речь идет о человеческой жизни. Каждая минута дорога, и наш долг немедленно отправиться на судно. Где вы найдете полки, которые бы пошли за вами?
— Но на корабле не меньше 200 человек команды, — ответил Лао Цань. — Отправиться туда втроем — значит пойти на верную смерть, не имея к тому же никакой уверенности в успехе. Как ваше просвещенное мнение? Вэн Джанбо задумался, довод был веским.
«Что же, по-вашему, мы должны делать? Смотреть, сложа руки на то, как они убивают людей?»
«По-моему, кормчие совершенно не виноваты», — ответил Лао Цань. Паника на корабле началась по двум причинам. Во-первых, потому что они, привыкшие к тихой жизни, очутились в Великом океане. Когда ветер дует ровно, а волны небольшие, кормчие могут блеснуть своим искусством. Но стоит им попасть в шторм, как сегодня, и они тотчас задрожат от страха. Вторая причина кроется в том, что они не запаслись компасом. При ясной погоде они плывут по старинке, ориентируясь по солнцу, луне и звездам, и тогда почти не сбиваются с курса. Это называется «полагаться на милость неба». А чуть испортится погода, тучи скроют солнце или луну и звезды, и им уже не на что ориентироваться. Возможно, что они делают все, что в их силах, но не зная, где север, юг, запад и восток, все больше уклоняются от курса. Теперь насчет предложенного плана. Надо последовать совету Вэн Джанбо и на рыбачьей лодке попытаться догнать корабль. Мы, безусловно, сможем это сделать, ведь корабль тяжел, а наша лодка будет легкой. Дадим им компас. Они определят точное направление и смогут двигаться. Потом надо будет научить капитана, как управлять при спокойной и приветренной погоде. Если они послушаются нас, то им сразу же удастся пристать к берегу.
«Лао Цань совершенно прав!» — воскликнул Дэ Хуэйшэн. «Мы должны немедленно это сделать, так как судно действительно в опасности».
Сказав это, все трое тотчас же покинули беседку, приказали слугам присмотреть за вещами, а сами, совершенно безоружные, взяв с собой самый точный компас, астролябию и еще несколько навигационных приборов, спустились с горы. У подножия был причал, куда обычно приставали рыбачьи шхуны. Они выбрали легкую лодку, подняли парус и вихрем полетели вдогонку. К счастью, в тот день дул северный ветер, а это как нельзя более благоприятствовало им. Очень быстро друзья очутились и не вдалеке от большого корабля, продолжая, однако, следить за ним в подзорную трубу. Наконец, расстояние между лодкой и судном сократилось до 10 с лишним джанов. Уже слышны были голоса людей, находившихся на палубе. И кто бы мог подумать? На корабле, кроме матросов, обыскивавших народ, они увидели еще одного человека, который произносил речь. До них донеслись слова.
«Мало того, что вы выложили свои кровные деньги за право ехать на этом корабле, сам корабль тоже был сделан руками ваших отцов и дедов. А сейчас несколько кормчих довели его до такого состояния. Вся ваша жизнь, и старых, и малых, вложена в этот корабль. Неужели мы будем безропотно ждать смерти и не найдем пути спасения? Жалкие, достойные смерти рабы!»
Все молчали, подавленные его упреками. Вдруг из толпы выступило несколько человек.
«Господин!» — заговорили они. «Ты сейчас сказал то, что мы давно лелеяли в душе, но не смели выразить. Ты разбудил нас! Нам стыдно. Мы глубоко переживаем свой позор, но научи же нас, что делать!»
Тогда человек сказал.
«Вы знаете, что мы живем сейчас в мире, где без денег и шагу не ступить. Если каждый из вас пожертвует на общее благо по нескольку монет, то мы покажем вам свое мужество. Мы будем биться не на жизнь, а на смерть и завоюем для вас желанную свободу на тысячи поколений. Ну что, согласны?»
Все разом захлопали в ладоши и оживились. Услышав все это, Ван Джанбо сказал друзьям.
«Не думал я, что на корабле окажется такой мужественный и решительный герой. Если бы мы знали об этом раньше, то не было бы необходимости спешить сюда. Давайте покамест приспустим немного парус», — предложил Дэ Хуэйшэн. «Будем не спеша следовать за кораблем и посмотрим, как будут развиваться события. Если ничего особенного не случится, вернемся назад».
«Вы совершенно правы, брат Дэ», — промолвил Лао Цань.
«Боюсь только, что этот человек ни на что не способен. На мой взгляд, он лишь стремится с помощью нескольких умных фраз выманить деньги». Парус на лодке был спущен, и они медленно подплыли к корме судна. Им было видно, как люди на корабле отдают деньги человеку, произносившему речь, желая, видимо, посмотреть на то, как он будет действовать. Кто мог предполагать, что говоривший, получив изрядное количество денег, отойдет на почтительное расстояние, так, чтобы толпа уже не могла причинить ему вреда, расставит ноги и громко крикнет: —